Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей.
Эндрю Уилсон. Лживый язык. Читает Александр Арзин. Это не та книга, что я хотел написать. И вообще, все должно было быть совсем иначе. Часть первая. Глава первая. Куда бы я ни пошел, всюду видел прорезающий город вопросительный знак. В первый раз увидел его в аэропорту, когда ждал свой багаж у кругового транспортера. Я достал путеводитель, открыл страницу с картой в конце книги, и в глаза мне сразу бросилась характерная кривая, змейкой вьющийся по пропитанной влагой земле большой канал, вечный знак вопроса. Я огляделся вокруг. Молодой китаец сосредоточенно вставлял в свой мобильный телефон новую сим-карту. Миловидная смуглая женщина, сняв очки, вытащила из кармана куртки маленькое зеркальце и принялась вставлять в глаза тонкие, как рыбная чешуя, контактные линзы. Лысый мужчина, резкий желтый свет аэровокзальных ламп отражался от его обритой наголо головы, нервно смотрел на ленту транспортера, с нетерпением ожидая свой багаж. Интересно, что привело в Венецию всех этих людей? Я-то знал, зачем я здесь. Я улыбнулся сам себе, сравнивая свое положение с положением моих друзей, оставшихся в Лондоне. Они готовились приступить к нудным занятиям в аспирантуре или трудились за скудное жалование в какой-нибудь из так называемых креативных компаний. Мой лучший друг Джейк недавно устроился на работу в одну из газет подручным редактора рубрики «Календарь событий». Так вот, он настолько беден, что вынужден питаться бесплатными канапе и пить дешевое вино. Я мечтал о лучшей доле. В последнем семестре учебы в университете я объявил, пожалуй, несколько опрометчиво, всем своим знакомым, что собираюсь написать роман. Чтобы творить, нужно время. А в Лондоне постоянно находятся какие-то дела. Теперь, я надеялся, время на создание романа у меня будет. Пару месяцев назад Джейк сказал мне, что один из друзей его отца, итальянский инвестор, ищет репетитора по английскому языку для своего 16-летнего сына, живущего в Венеции. Для меня это был идеальный вариант. Я мог бы утром заниматься с Антонио, а весь оставшийся день посвящать работе над своим романом, местом действия которого я выбрал Венецию. После получасового разговора по телефону и быстрого обмена сообщениями по электронной почте с работодателем я получил место репетитора. Деньги мне были предложены не бог весть какие, около 300 евро, зато жилье предоставлялось бесплатно. Приступить к работе я должен был через пару дней. Я не мог поверить своему счастью. Получив багаж, я погрузил свои сумки на тележку и вышел на улицу. Ночь была жаркая, в небе поблескивала розовая луна. Вместе с другими пассажирами я зашагал к пристани через временные пластиковые туннели, в которых скапливалась жара, и воздух был до того горячий, что обжигал мне глотку. По приближении к остановке катера «Али Лагуна» я услышал плеск прибоя, ударявшегося о стенку мола. Я воображал, что вода в лагуне чистая, прозрачная, и был немного шокирован, увидев похожую на дёготь густую, вязкую илистую жидкость, покрытую пеленой мусора. На поверхности колыхалось тельце дохлого голубя. Течением его прибило к причалу. Глаз у голубя не было. Катер долго ждать не пришлось. Я купил билет и весь следующий час путешествовал по темной лагуне. На остановке близ площади Сан-Марко я снес с катера свой багаж и развернул карту. В глаза опять бросился все тот же знак вопроса. Я нашел нужную мне улицу. Она оказалась крошечной, находилась сразу же за Сан-Марко. Посмотрел, как на нее выйти, и зашагал через площадь. Вокруг хлопали крыльями голуби. В их ворковании слышалось что-то насмешливое. Гостиница, в которой я забронировал номер, была маленькая и тусклая. Там пахло застоялым табачным дымом и нечистотами. Хозяин гостиницы, мужчина маленького росточка с одутловатым лицом, полупрозрачной кожей, обвислыми волосами и непомерно огромной выпирающей верхней губой, устремил на меня неприветливый взгляд своих глаз-бусинок. Протянув правую руку в черной кожаной перчатке, он дал мне ключи от моей комнаты. Номер 23, на верхнем этаже здания. Я улыбнулся, поднялся по лестнице до своего номера и открыл дверь. На потолке скрещивали старые деревянные балки, на обоях персикового цвета виднелись пятна сырости, кровать была застелена, как мне показалось, несвежим бельем, в крошечной раковине сидел таракан. «Это всего лишь на одну ночь», — успокоил я себя. «Завтра я переберусь в квартиру Гандолини возле Арсенала, исторической корабельной верфи, а послезавтра приступлю к работе над романом». С Читой Гандолини мы договорились встретиться в 4 часа дня. До назначенного часа у меня оставалось уйма времени, которое я намеревался посвятить знакомству с городом. После завтрака я выписался из гостиницы, сказав, что свои вещи заберу попозже. В Венецию я приехал впервые, но имел четкое представление об этом городе. В моем воображении это была жемчужина на воде, архитектурное чудо. Однако несравненная красота города, той Венеции, что я видел в путеводителях и фильмах, блекла в испепеляющих лучах раскаленного добела солнца. Не добавляли ей очарования и скопища туристов. Экскурсоводы, держа высоко над головами цветастые зонтики, силились перекричать многоязычные толпы. Толстяки обливались потом, женщины, увешанные одинаковой бижутерией с одинаковыми золотыми сумочками, пытались сохранять невозмутимость, сталкиваясь со своими клонами. Их мужья смотрели на всех и вся отсутствующими пустыми взглядами. Я протиснулся на набережную и зашагал вдоль канала. С картой в руке перешел по мостику через узкий канал Рио-дель-Вин, повернул налево, оставив толпы народа в стороне. Я направлялся к площади Сан-Закария, где, согласно преданию, однажды в Михайлов день появился дьявол, попытавшийся увести в преисподнюю юную невесту. Дьявола прогнал ее жених, зарычавший как лев с площади Сан-Марко. Не знаю, правда ли это, но я читал, что каждый год молодые мужчины на этой площади воспроизводят в лицах тот ритуал, дабы гарантировать верность своих будущих жен. Я подумал про Элайзу, оставшуюся в Лондоне. Вообразил ее в постели с Кергби. Он недавно сломал руку, и я представил, как он трахает Элайзу, прижимая к груди гипс, словно баюкая младенца. Я отворил деревянную дверь и ступил в церковь. Там было сумрачно и прохладно. У одной из скамеек стояла на коленях пожилая женщина. Склонив голову и закрыв глаза, она беззвучно шептала молитву. Ее тонкие, как пергаментная бумага, веки трепетали и подергивались, будто она, не совсем еще проснувшись, только что встала с постели. Я обошел по кругу церковь и остановился перед картиной Беллини «Сакра Конверсатьоне». Иногда это полотно называют «Мадонна с младенцем и святыми». Изучая историю искусств, я часто видел этот запрестольный образ в учебниках. Теперь я достал монетку и опустил ее в щель автомата. Искусственный свет залил картину, озарив ангела, играющего на струнном инструменте у ног, восседающей на троне Девы Марии с младенцем Иисусом. Тот, подняв маленькую ладошку, благословлял четырех святых — святого Петра, святую Екатерину, ученого святого Иеронима и святую Лючию. У святого Петра в руках были ключи от врат рая и книга, у святой Екатерины сломанное колесо, облаченный в красное святой Иероним тоже держал толстый фолиант, а святая Лючия — сосуд, в котором предположительно находились ее глаза, вырванные из ее глазниц Диоклетианом. Я представил плавающие в соленой воде маленькие шарики с расширенными зрачками, в которых застыли смятение и страх. Когда время истекло и свет погас, я прошел мимо алтаря, где, как говорят, покоились останки святого Захария, отца Иоанна Крестителя, на правую сторону к часовне святого Афанасия. Перед ней за письменным столом сидел похожий на полицейского мужчина в больших темных очках. По-итальянски я спросил у него, сколько стоит входной билет. Вместо ответа он жестом показал на табличку, на которой была написана цена — 1 евро.